имеется в виду усиление рабочего движения в Англии в связи с деятельностью Первого интернационала. Это вынудило английское правительство к улучшению рабочего законодательства, к избирательной реформе 1867 года, расширяющей права граждан. Франция, удивленная, сконфуженная переменой положения, грозит не Пруссии войной, а Италии, если она дотронется до временных владений вечного отца и собирает деньги на памятник Вольтеру. Правительство Наполеона III, желая сохранить свое влияние в Италии, поддерживало своими вооруженными силами светскую власть папы в Римской области. Воскресит ли латинскую Европу дерущие уши прусская труба последнего военного суда? Разбудит ли ее приближение ученых-варваров? Кто знает. Я приехал в Геную с американцами, только что переплывшими океан. Генуя их поразила. Все, читанное ими в книгах о Старом Свете, они увидели воочию и не могли насмотреться на средневековые улицы, гористые, узкие, черные, на необычайной вышины домы, на полуразрушенные переходы, укрепления и прочее. Мы взошли в сени какого-то дворца, крик восторга вырвался у одного из американцев. «Как эти люди живут!» — повторял он. «Как они жили! Что за размеры, что за изящество! Нет, ничего подобного вы не найдете у нас!» И он готов был покраснеть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева их в портретах, картины, картины, стены, сдавшие цвет, старая мебель, старые гербы, нежилой воздух, пустота. И старик-сторож в черной вязаной скуфье, в черном потертом сюртуке с вязкой ключей. Все так и говорило, что это уж не дом, а редкость, саркофаг, пышный след прошедшей жизни. «Да», — сказал я, выходя американцам, — «вы совершенно правы. Люди эти хорошо жили». Март 1867 года. Глава 3. «La belle France» — «Прекрасная Франция». Ах, какое у меня приятное воспоминание об этой прекрасной стране Франции! Перед воротами. Франция была для меня заперта. Год спустя, после моего приезда в Ниццу, летом 1851 года, я написал письмо Леону Фоше, тогдашнему министру внутренних дел, и просил его дозволения приехать на несколько дней в Париж. У меня в Париже дом, и я должен им заняться. Истый экономист не мог не сдаться на это доказательство. И я получил разрешение приехать на самое короткое время. В 1852 году я просил право проехать Францией в Англию. Отказ. В 1856 году я хотел возвратиться из Англии в Швейцарию и снова просил визы. Отказ. Я написал во Фрибургский государственный совет, что я отрезан от Швейцарии и должен ехать или тайком, или через Гибралтарский пролив, или, наконец, через Германию. Причем я, вероятнее всего, доеду в Петропавловскую крепость, а не во Фрибург. В силу чего я просил Государственный совет вступить в сношение с французским министром иностранных дел, требуя для меня проезда через Францию. Совет отвечал мне 19 октября 1856 года следующим письмом. «Милостивый государь, вследствие вашего желания мы поручили швейцарскому министру в Париже сделать необходимые шаги для получения вам авторизации проехать Францией, возвращаясь в Швейцарию. Мы передаем вам текстуально ответ, полученный швейцарским министром. Господин Валевский, должен был совещаться по этому предмету со своим товарищем внутренних дел. Соображение особенной важности, сообщил ему министр внутренних дел, заставили отказать господину Герцену в праве проезда Францией в прошлом августе, что он не может изменить своего решения и прочее. Я не имел ничего общего с французами, кроме простого знакомства. Не был ни в какой конспирации, ни в каком обществе, и занимался тогда уже исключительно русской пропагандой. Все это французская полиция, единая всезнающая, единая национальная, и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня гневались за мои статьи и связи. Про этот гнев нельзя не сказать, что он вышел из границ. В 1859 году я поехал на несколько дней в Брюссель с моим сыном. Ни в Остенде, ни в Брюсселе паспорта не спрашивали. Дней через шесть, когда я возвратился вечером в отель, слуга, подавая свечу, сказал мне, что из полиции требуют моего паспорта. «Вовремя хватились», — заметил я. Слуга проводил меня до номера и паспорт взял. Только что я лег часу в первом, стучат в дверь. Явился опять тот же слуга с большим пакетом. Министр юстиции покорно просит такого-то явиться завтра в 11 часов утра в департамент общественной безопасности. «И это вы из-за этого ходите ночью будить людей?» «Ждут ответа. Кто?» «Кто-то из полиции». «Ну, скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить приглашение после полуночи». Затем я, как Нулин, свечку погасил. На другое утро в 8 часов снова стук в дверь. Догадаться было нетрудно, что это все дурачится бельгийская юстиция. «Войдите». Взошел господин, излишне чисто одетый, в очень новой шляпе, с длинной цепочкой, толстый и на вид золотой, в свежем черном сюртуке и прочее. Я едва, а то отчасти одетый, представлял самый странный контраст человеку, который должен одеваться так тщательно с 7 часов утра для того, чтобы его хоть ошибкой приняли за честного человека. Авантаж был с его стороны. «Я имею честь говорить с господином Герценом отцом?» «Это смотря по тому, как возьмем дело. С одной стороны, я отец, с другой — сын». Это развеселило шпиона. «Я пришел к вам. Позвольте, чтоб сказать, что министр юстиции меня зовет в 11 часов в департамент. Точно так. Зачем же министр вас беспокоит, и притом так рано? Довольно того, что он меня так поздно беспокоил вчера ночью, приславший этот пакет. Так вы будете?» «Непременно. Вы знаете дорогу. А что же вам велено меня провожать?» «Помилуйте, что за мысль? Итак, желаю вам доброго дня. Будьте здоровы». В 11 часов я сидел у начальника бельгийской общественной безопасности. Он держал какую-то тетрадку и мой паспорт. «Извините меня, что мы вас побеспокоили, но, видите, тут два небольших обстоятельства. Во-первых, у вас паспорт швейцарский, а он с полицейской проницательностью, испытуя меня, остановил на мне свой взгляд. А я русский», — добавил я. «Да, признаюсь, это показалось нам странно». «Отчего же? Разве в Бельгии нет закона о натурализации?» «Да вы натурализован 10 лет тому назад в Мурате, фрибургского кантона, в деревне Шатель». «Конечно, если так, в таком случае я не смею сомневаться. Мы перейдем ко второму затруднению. 3 года тому назад вы спрашивали дозволение приехать в Брюссель и получили отказ. Этого 1000 извинений не было и быть не могло. Какое же я имел бы мнение о свободной Бельгии, если б я, никогда не высланный из нее, усомнился в праве моем приехать в Брюссель?» Начальник общественной безопасности несколько смутился. Однако вот тут, и он развернул тетрадь. Видно, не все в ней верно. Вот ведь вы же не знали, что я натурализован в Швейцарии. Так-с. Консул Его Величества Дель Пьер, не беспокойтесь, остальное я вам расскажу. Я спрашивал вашего консула в Лондоне, могу ли я перевести в Брюссель русскую типографию, то есть оставят ли типографию в покое, если я не буду мешаться в бельгийские дела, на что у меня не было никогда никакой охоты, как вы легко поверите. Господин Дель Пьер спросил министра. Министр просил его отклонить меня от моего намерения перевести типографию. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерский ответ, и он просил передать мне эту весть как общего знакомого Луи Блана. Я, благодаря Луи Блана, просил его успокоить господина Дель Пьера и уверить его, что я с большой твердостью духа узнал, что типографию не пустят в Брюссель. Если б, прибавил я, консулу пришлось мне сообщить обратное, то есть что меня и типографию во веки веков не выпустят из Брюсселя, может, я не нашел бы столько геройства, видите? Я очень помню все обстоятельства.